Привет! Это «Горы без вершин» — подкаст об одиночном походе Юлии Вершининой через восточно-сибирское плато Путорана. 30 дней, 500 километров, 32 килограмма багажа в начале пути и почти ноль к его окончанию. Я Саша Начито, и эту историю мы рассказываем вместе с Сашей Донсковой, которая читает за Юлю. А помогает нам путешественница Марина Галкина, чьи комментарии вы слышали в прошлых выпусках и услышите в этом. Мы не призываем слушателей повторить Юлино путешествие, и сама она не советует этого делать. Пожалуйста, берегите себя. В конце прошлого выпуска мы оставили нашу героиню в горном ущелье на подступе к долине реки Хиты. В дневнике Юля отмечала, что у нее клаустрофобия, и там, где и обычному походнику пришлось бы не сладко, Юлю, оказавшуюся внутри бесконечной горной коробки, еще и накрыл страх закрытого пространства.
Уже успев порядком испугаться, врезаюсь в ствол лиственницы. Это не скала, это очень-очень крутой подъем с деревьями. Не полезу я на эту гору. Поднимаюсь из пыли, перематываю портянки и очень быстро спускаюсь на дно коробки назад.
Юля решила подняться по скальному отвесу, что безопаснее, потому что скалы не такие сыпучие. Выбрала отвес с самым большим количеством уступов и полок. Выдохнула, полезла.
У меня получилось, я выбралась. И, наконец, за кучкой реденьких чахлых лиственниц увидела долину сливающихся Аяна и Аякли. Надеялась, что на их синей глади будут цветные байдарки, каяки, катамараны и спас-жилеты шумных людей. Но никого там нет.
По одной из оленьих троп Юля начала спуск вниз, к Аяну.
В этот день мне очень сильно хочется помыться с мылом, и я обещаю себе сделать это хотя бы без мыла, как только доберусь до воды. За моей спиной километры пути. Уже пара сотен.
Вот и песчаные плесы Хиты. Весь местный пейзаж северной тайги в старицах, то есть отдельных бессточных водоемах, которые раньше были частью речного русла, и в галечных пустырях. По гальке и топям Юле по-прежнему приходится идти без обуви. Ее ноги устали и болят.
В какой-то из сказок про русалочку я читала, что когда та из любви к какому-то там сомнительному принцу захотела жить на земле и иметь ноги, ей разрезали хвост, и каждый шаг этими разрезанными ногами был похож на ходьбу по острым лезвиям ножей. Ее пятки кровоточили, и по ночам она не могла спать от боли. Меня в детстве очень впечатлил этот момент, и сейчас я, испытывая режущую боль в уставших ногах, напоминала себе именно русалочку.
Когда Юля пересекала очередной пустырь бывшей старицы, такой широкий и каменистый, солнце уже клонилось к закату. И она, с одной стороны, хотела пройти как можно больше перед привалом, чтобы стать ближе к цели, к сапогам, к людям. С другой, все ее тело кричало: «Стоп! Больше не могу! Хватит!» И тут...
Снова вот эти следы. Такие свежие, огромные, волчьи. Прямо на тропе. Они так мешают мне спокойно остановиться. Пытаюсь отмыться относительно теплой и чистой водой Хиты, и затем бивачусь уже почти затемно в каких-то кустах у берега.
Спалось Юле в ту ночь плохо. То и дело мерещился волк, бредущий по лесу и вдруг натыкающийся на ее синий спальник.
«О, еда!» Думает голодный волк и начинает в предвкушении меня обнюхивать. Я просыпаюсь от таких ужасных снов. Поднимаю голову, осматриваю кусты. Убеждаюсь, что волка нет. Снова пытаюсь заснуть. Снова в страхе просыпаюсь. На рассвете, а ведь рассветы летом в Заполярье очень ранние, вылажу из спальника, так и не наспавшись всласть, и продолжаю босой галечный путь.
Помимо боли в ногах, у Юли начались проблемы с руками. Выглядело это, по ее собственным словам, довольно устрашающе. Руки трескались и ныли. При этом ей постоянно приходилось карабкаться по скалам, перепрыгивать через грязевые берега ручьев, цепляться за кусты, порой колючие, то и дело задевая и еще больше загрязняя ранки. Поэтому большую часть пути она шла в перчатках. Удачная находка в карманах куртки. Другая таежная напасть — это комары. Но про них Юля рассказывает с иронией, почти с любовью.
На моей макушке и плечах постоянно передвигается пара-тройка десятков комаров. Они почему-то ползут вверх по рукам и там тыкаются в мою одежду, то ли пытаясь проткнуть ее хоботками, то ли просто так, от скуки. Кусаться начинают только если я останавливаюсь. Время от времени я провожу рукой по телу и убиваю сразу целую горсть. И иногда ее съедаю. Они сладкие, содержат белки. Но вот беда, во рту потом остаются лапки, жесткие и весьма неприятные на вкус. Лапки приходится выплевывать.
И вот, наконец-то, после всех Юлиных мытарств и злоключений, ее ждет первая большая награда.
Среди густого лиственного леса появляются серые очертания избушки, прилегающего к ней отхожего места. Конечно, я знаю, что это. Тот самый заброшенный кордон. Та баня, про которую пишут в отчетах. Голубика и морошка на полянке рядом не тронуты. Но я надеюсь, что люди иногда здесь все-таки бывают. Первым делом захожу в настежь распахнутые ворота сарая. Два меленьких окошка с чахлыми, когда-то белыми занавесочками, какие-то баночки, скляночки на подоконниках. Пол — обычный сарайный, из пыли и песка, сбившихся в одну кучу. По стенам широкие лесные лыжи, большие санки для катания маленьких детей, детские сапожки, дырявые и выцветшие пластмассовые тазики, строительные инструменты, части каких-то технических изобретений.
Песчаный орнамент пола дополняли четкие волчьи следы. Хищники побывали и здесь.
Да, волки заходят сюда греть мерзлые лапы. Весь вид этого сарайчика вселяет в меня образ лютой снежной зимы, безлюдной и дикой. Гляжу на санки с лыжами. Какая же отважная жена была у егеря. С таким маленьким ребенком жить здесь?
Главная надежда Юли на это место — найти обувь. Хорошие крепкие сапоги, в которых можно будет проделать оставшийся путь. Сбудется она или нет?
Пересекаю полянку между сараем и домом. Поднимаюсь на 3 ступеньки крылечка добротной, тщательно утепленной избушки. В предбаннике, в самом уголку, полочка с мочалкой, мылом, пустыми бутылечками из-под шампуней. Напротив большая куча свежих сухих дров и сверху полпачки чая. Сапоги висят на гвоздике сразу у выхода.
Время здесь застыло в тот момент, когда кордон упразднили. Сапоги, которые нашла Юля, похоже, прождали ее лет 15.
Окидываю их спокойно радостным, но неудивленным взглядом. Теперь я могу идти через плесы наперерез, не опасаясь на каждом камушке острой боли, не опасаясь бродов мелких рек, все время встречающихся на пути. В этих подвернутых болотниках я будто рыцарь буду вышагивать по гальке. Бум! Бум! Бум!
Юля открыла толстую теплую дверь и зашла в избушку. По полу разбросаны пустые бутылки и разбитые стеклянные банки. Вот пачка журналов «Эко» за 93-94 годы. Снова мыло, коробок спичек. Сухие спички Юле очень кстати. Бушлаты, фуфайки, соль в пачках, ковшики, кружки.
Прохожу мимо буржуйки к столику у большого окошка. Сажусь на покрытой войлоком палате, вытаскиваю из рюкзака вещи, достаю дневник, ручку, поджимаю под себя мерзнущие ноги. В доме холоднее, чем в солнечном лесу. И начинаю писать. Жизнь налаживается.
Юля обнаруживает в избушке и другие богатства. Старую банку сардин, высохшую, провонявшую крупу и целый пакетик конфет праздничные.
На фантике дата изготовления — 95-й. Я не обламываюсь. Одну карамельку в шоколадной глазури с клубничной начинкой сразу же засовываю в рот. Вкусно как! Сладко! И как калорийно!
Захватив из избушки спички, немного соли, белую тряпку на портянке, половину журнала «Эко» на растопку, конфеты все, кружку и, о чудо, средства от комаров, Юля отправилась дальше.
Моя скорость снова выросла, но... В моем пакете с едой осталось катастрофически мало всего. Меньше килограмма суммарно. А от голубики у меня почему-то пропадают силы к ходьбе.
Уже через 3 дня Юля рассчитывала пополнить съестные запасы, добравшись до фактория «Камень». О том, что это такое, рассказывает Марина Галкина.
Ну, фактория — это небольшой, может быть, даже один домик, скопление там нескольких домиков, маленький населенный пункт, грубо говоря, в котором есть магазин, где можно купить продукты и необходимые вещи, там, я не знаю, патроны для промысла. и где человек, наверное, охотник, может еще и сдать продукт своей работы. Но раньше могли, сейчас уже, по-моему, нет факторий. Они вот в советское время были. Сейчас не знаю.
Я каждый день говорю себе: 3 дня. Уж на 3-то дня пути в моем пакете еды точно хватит. И потом, я же помню, что человек может не есть в походе до 14 дней. Я об этом прекрасно помню. Нет, от голода-то я точно не могу умереть.
Но через пару суток Юля чувствует, что сильно устала. И уверенность, что она вскоре доберется до фактории, сдулась.
Ноги передвигаются кое-как. Сапоги натерли кровавые мозоли в голенях. Они тяжелые, но и без них идти не получится. Сплошь острые камни да галечники. По логике, я могу дойти до фактория за 4 дня. Но я побаиваюсь делать такие заявления. Впереди может быть все, что угодно. Скалы, болота. Вот сегодня уже моя скорость трах как упала. От этого количество дней растет.
Рассуждая таким образом, Юля налегала на природный корм. Нападала на ягодники, собирала маслят. Единственные грибы, в которых она не боялась ошибиться. Потом варила их и жарила на палочке над огнем.
Сегодня грибной день, и пофигу, что кто-то там говорит о плохой усваиваемости грибных белков. Они уже у меня в желудке, и чувствую я себя относительно неплохо. Думаю ловить рыбу вечером.
Внутренний стержень нашей путешественницы не давал ей пасть духом. Она уговаривала себя, что все равно дойдет, что бы ни случилось. По-другому и быть не могло. Внезапно одно выходящее из ряда вон событие едва не сбило ее настрой. Над идущей по тайге Юлей пролетел вертолет.
Я слышала его отзвуки еще вчера, но приняла их за шум реки. А может, то и был шум реки. В это утро я проснулась от холода и дождя, пыталась продолжить спать наперекор непогоде, потом все же вылезла на маршрут. И вот когда я шлепала через огромный галечный пустырь, срезая изгиб реки, то услышала характерное жужжание.
Думая, что это моторка, Юля сначала бросилась к реке, но из-за горы показался он — красный Ми-8. Все группы, уходящие на Путорана, обязаны зарегистрироваться в отделении МЧС, где предоставляют справку о наличии средств для оплаты поисково-спасательных работ. За час лета схожего красного красавца — 32 тысячи рублей. От Норильска к месту нахождения Юли лететь было больше 2,5 часов. Плюс обратный путь.
Поначалу я дрогнувшим сердцем решила, что это ищут меня. Я давно посчитала сумму за эти поиски и с ужасом избегала любых возможностей дать МЧСовцам знать о себе. Да за такие деньги не надо меня искать. Так лучше, чем от водки и от простуд. Но кто-то же мог ошибиться, переоценив нужность этих поисков.
В ту секунду в голове Юли поднялся рой самых безумных мыслей. Она осмотрела себя с головы до ног. Грязнющая, голубая когда-то куртка, лохматые волосы, на ногах помесь тряпок, проволоки, травы и мха, облепленная грязью. Из-за мозолей ей пришлось снова идти босиком. Да, не ожидала она людей. Ох, как не ожидала.
А жужжащий вертолет тем временем приближается. Он летит очень низко, будто ищет кого-то. Я жду, что он сядет и меня обнаружит. Пустырь вполне подходит для посадки. Наверняка меня видно очень хорошо. Готовлюсь к встрече, внутренне напрягшись.
Вертолет обдал Юлю ветром от лопастей. Ей казалось, что летчики внимательно разглядывают ее через нижнее окно.
Я знала, стоит мне только подать сигнал бедствия, и они сядут. Думала подбежать к ним и спросить, спасут ли они меня бесплатно. Но кажется, если я сейчас улечу, я не пройду весь маршрут, не пройду то, что себе обещала, то, что хотела пройти. Я не приду в Волочанку, не увижу Нганасан и вообще полжизни буду жалеть, что не дошла. К тому же здесь где-то совсем рядом камень, и горы уже так низки, а долина так широка.
Когда Юле было 18 лет, она впервые в жизни отправилась в долгое путешествие в тибетское местечко Лхаса. Но до Тибета она тогда так и не добралась.
В городе Чойре, что в Монголии, добрейшие дядечки-водители, научив меня есть китайскую пищу в ресторане, отвезли на вокзал и хитростью засунули в поезд до Замын-Ууда, до границы с Китаем. Они сказали: «Чойр, дальше пью!»
А дальше была пустыня Гоби. Серая, пыльная. Юля так давно и так сильно мечтала пересечь пустыню. Мечтала по Экзюпери, «Красота пустыни не в песке, а в душе бедуина», — фантазировала она.
Я проснулась ночью в поезде. Он стоял в Сайншенде. Это самое сердце Гоби. Я слезла с верхней полки и взяла свой рюкзачок. Проводница пыталась меня не пустить, но я вышла на ночную платформу. Так я оказалась в пустыне. Остаток ночи я шла, потом шла весь следующий день, шла вдоль железнодорожного полотна, пока ветер заносил всю меня песком во время песчаной бури. Все кругом было серо. Во второй половине дня, когда ноги уже не несли меня от усталости, когда во мне не было ни клеточки без песка, я тысячу раз пожалела, что пошла. Я села на рельсы. По ним не проехал за день ни один поезд. Я заблудилась. Я заблудилась одна в пустыне. Боже! Слезы, горькие девчоночьи слезы, потоком хлынувшие из моих глаз, смешались с песком на лице.
И в этот самый момент Юля увидела грузовик. Грузовик посреди пустыни. Она вскочила и побежала к нему. Это были какие-то местные электрики, которые ехали по своим делам. Юля долго убеждала их на всех известных ей языках отвезти ее обратно в Сайншанд. Но они отказывались. Им не нужно было в Сайншанд. И они советовали ей идти пешком.
Тогда я достала все свои монгольские тугрики, все до копейки, и начала совать электрикам. Согласились. Спустя какое-то время я снова сидела на вокзале пустынного города. В карманах и на душе у меня было пусто.
Так пусто, что неспособность понять пустыню и преодолеть себя мучила ее еще несколько лет, везде и всюду.
Я не прошла тогда. Я струсила. Просто не смогла.
И вот уже здесь, в высоких северных широтах, Юля приняла решение одновременно за себя ту, 18-летнюю, и эту, нынешнюю, на несколько лет старше.
Я не застопила вертолет. Я не застопила вертолет. Он скрылся за горой, оставив меня одну. Как сложно передать всю бурю эмоций от осознания. Надо мной пролетело то, что в одну минуту могло избавить меня от дождя, гнуса, жары, холода, грязи, голода, что могло взять и привертолетить меня куда-то так быстро, так тепло и дружественно. И я не застопила его. В этот момент так ярко и так сильно было ощущение абсолютной дикости места, где я шла. Что подумали те в вертолете? Скорее всего, что группа моя где-то в лесу на биваке.
И она снова осталась один на один с северной тайгой, переходящей в тундру. А вертолет действительно улетел, и больше его не будет. Вечером очередного дня Юля после ужина сгребла угли из костровой ямы. Сверху на бревне сделала шалаш из ивовых веток, которые укрыла мусорными пакетами с кордона. И так улеглась спать.
Ночью для комаров было слишком холодно, а мне на горячем песке очень хорошо. Я проспала до утра, ни разу не проснувшись. Это со мной на Путорана впервые.
Утром она проснулась абсолютно радостной. Без какой бы то ни было боли и разбитости, быстро собрала в рюкзак свое нехитрое имущество и начала свой очередной ходовой день. Днем позже она запишет в дневнике важное.
Сегодня кончились Путораны. Гор больше нет. Иду болотом.
Но путешествие еще не кончилось. Юлю тревожило, что тот самый факторий камень, на который она так рассчитывала, так до сих пор не появился на ее пути. А что, если она его прошла, когда по горам и лесам обходила обрывы? Эти мятежные мысли внезапно прервала очень неприятная встреча. Неприятно — это еще мягко сказано.
Волк. Он бежит по другой стороне реки навстречу мне. Хвост прижат. Большой, как порядочная овчарка, и белый. Может быть, они всегда белые полярные волки? Он заметил меня позже, чем я его. Присел. Долго смотрит. Начинаю двигаться дальше. Хромаю. Он понял, что я нездорова, и с готовностью к атаке в глазах бежит в том же направлении. Река широкая, но что, если он поплывет? Мне не убежать.
Вы послушали предпоследний выпуск подкаста «Горы без вершин». Скорее включайте следующий эпизод, чтобы узнать, чем закончилось Юлино путешествие. А как дослушаете, обязательно напишите нам, понравился ли вам подкаст и какие мысли и чувства возникали у вас при прослушивании. Над подкастом работали ведущие Саша Донскова и Саша Начито, продюсер и редактор Марина Шиняева, сценарист Анна Чапайтине, звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо Марине Галкиной за помощь в работе и Юлии Вершининой за возможность рассказать эту невероятную историю. Подкаст выпущен студией «Спорткастерная».